Средняя оценка указывалась в конце каждого года, а последняя отмечала ее итоговый средний балл — 3,8. В нижнем правом углу последней страницы красовалась печать университета Огайо с наложенной поверх печатью нотариуса и подписью школьного архивариуса. Я запечатлел структуру выписки в памяти, впитывая ее как губка в воду, и только тогда вернул владелице. «Ладно, ты не только сексуальна, но и умна», — насмешливо произнес я. А на завтра отправился за покупками в художественный магазин, магазин канцтоваров и фирму офисных товаров, где приобрел гербовую бумагу стандартного формата, принадлежности для макетирования, несколько наборов шрифтов разного начертания и кегля, карандаши и кисти, дизайнерский нож, клей и угольник, золотые накладные печати и печать нотариуса. Начал я с того, что просто вырезал логотип Гарвардской юридической школы и наклеил его вверху листа гербовой бумаги. Потом приладил герб школы, тоже стянутый из каталога. Далее вписал свое имя, год выпуска, степень. А затем, воспользовавшись угольником и тонким художественным пером, аккуратно разлиновал несколько листов гербовой бумаги. Затем, пустив в ход шрифты, аккуратно ввел каждый курс, требовавшийся для получения диплома юриста в Гарварде, равно как и факультативные курсы эффективной оценки. Поскольку выписка могла попасться на глаза Уилкоксу, я присвоил себе итоговый балл за 3 года 3,8. Законченное изделие со вклеенным текстом выглядело, будто отходы со стола какого-нибудь художника-макетчика. Но когда я прогнал листы через копировальный аппарат из набора «Сделай сам», все получилось расчудесно. Этакая отрыжка ксерокса. Закончил я 6-страничную подделку, приклеив золотую печать к последнему листу и оттиснув на нем намеренно смазанный штампик нотариуса, который заполнил от руки, используя толстое перо, и подписал с шикарным росчерком именем архивариуса Гарвардской юридической школы, пометив под фальшивкой, что архивариус заодно исполняет роль нотариуса. Похоже ли это изделие на настоящий гарвардский вкладыш, я не знал. Лакмусовой бумажкой стал момент, когда я представил липовый документ в контору аттестационного экзаменатора адвокатуры штата. Уилкокс проработал практикующим юристом 15 лет, а помощником прокурора штата — 9. При этом у него была масса знакомых в кругах адвокатуры штата. Он сказал, что в моем лице встретил выпускника Гарварда впервые. Я 3 недели корпел над толстенными томами в библиотеке конторы Уилкокса, обнаружив, что право — предмет куда более простой, хотя и поскучнее, чем я предполагал. После чего, затаив дыхание, явился в контору аттестационного экзаменатора. Студент-юрист, игравший там роль конторского клерка, перелистал мою фальшивую выписку, одобрительно кивнул, сделал копию фальсификата и вернул оригинальную туфту мне вкупе с заявлением на аттестацию. Пока я заполнял бланк, он, полистав календарь, позвонил кому-то по телефону. «Если вы считаете, что готовы, то можете пройти экзамен в следующую среду», — заявил он и ободряюще улыбнулся. «Для гарвардца это будет как воды напиться». Может, в отношении настоящего выпускника Лиги Плюща его образное выражение могло и оправдаться. Для меня же это обернулось горькой чашей, 8 часами догадок, чаяний, предположений, уверенных гипотез и полуграмотных домыслов. Я провалился. Однако, к моему изумлению, к уведомлению, что я не выдержал экзамен, прилагался пройденный мной тест, где было указано, какие ответы я дал правильно, а где сделал промашку. Очевидно, кому-то в этой конторе я был по душе. Вернувшись в контору Уилкокса, я окопался в его библиотеке, сосредоточившись на тех разделах теста, где я промахнулся. Когда выпадала возможность, Уилкокс тестировал меня самолично. Спустя 6 недель я был готов попытаться пройти тест во второй раз. И снова погорел. Но снова мои экзаменационные бумаги вернулись с указанием, где я преуспел, а где обмешурился. Я делал явные успехи. По правде говоря, я пришел в восторг от того количества юридических вопросов, на которые ответил правильно, и проникся решимостью с последней попытки выдержать экзамен. Третий раз я пошел экзаменоваться 7 недель спустя и выдержал. Не прошло и 2 недель, как я получил красивый сертификат, подтверждавший факт, что я принят в адвокатскую коллегию штата и лицензирован для ведения юридической практики. Я чуть не лопнул со смеху. Я даже среднюю школу не окончил, а уж в университетский кампус и не ступал, но стал сертифицированным адвокатом. Однако я воспринимал нехватку академического образования как всего-навсего техническую деталь, а за 4 месяца юридической зубрежки мне стало известно, что в юриспруденции не счесть технических деталей. Технические детали — вот что губит юстицию. Уилкокс свое обещание выполнил, устроив мне собеседование с главным прокурором штата, и тот по рекомендации Уилкокса нанял меня референтом. Жалование мне положили $12,800 в год. Меня назначили в отдел корпоративного права, один из гражданских департаментов главного прокурора штата. Прокуроры отдела вели все мелкие дела по искам против штата, разного рода посягательствам, отчуждению земель и различным другим действиям с недвижимостью. То есть этим занимались большинство из них. Меня прикомандировали к старшему референту Филиппу Ригби, надменному потомку древнего и влиятельного местного рода. Сам Ригби считал себя южным аристократом, и я напоролся на 2 из его сильнейших предрассудков. Я был янки, но что хуже, я был янки-католиком. Он низвел меня до роли мальчика на побегушках. Сходи за кофе, сходи за той-то или той-то книгой, иди туда, куда ему вздумается меня послать, принеси то, что ему заблагорассудится. Я был самым высокооплачиваемым посыльным во всем штате. Ригби был неотесанным капролитом. Мое мнение разделяли множество прочих молодых референтов, большинство из которых и сами были местными уроженцами, но надиво либеральными в своих воззрениях. Я пользовался популярностью у молодых холостяков отдела. У меня оставалось свыше $20,000 прибыли, и я без зазрения совести тратил их на друзей, которых завел в штате главного прокурора, задавая им обеды в изысканных ресторанах, устраивая прогулки на пароходах по реке и вечера в шикарных ночных клубах. Я намеренно создал впечатление, будто я из богатой нью-йоркской семьи, не заявляя об этом напрямую. Я жил в роскошных апартаментах с видом на озеро, водил взятый в лизинг ягуар и скопил гардероб, достойный британского герцога. Каждый день недели я являлся на работу в новом костюме, отчасти потому, что мне это было приятно самому, отчасти потому, что это раздражало Ригби. Насколько мне известно, у него было 3 костюма, и один из них наверняка достался ему в наследство от дедушки, конфедератского полковника. А еще Ригби был скареден. Если Ригби моя забота о внешности бесила, то остальные ее одобряли. Однажды в суде, во время небольшой задержки текущего дела, судья подался вперед со своей скамьи, обратившись ко мне.
«Мистер Конрад, может, ваш юридический взнос в ход разбирательств не столь уж и велик, но вы определенно привнесли в них шик, сэр. Вы самый хорошо одетый мальчик на побегушках в Дикси, советник, и суд хвалит вас».
Это было совершенно искреннее воздаяние, и мне было приятно, но Ригби едва не хватил апоплексический удар. На самом деле, роль посыльного меня вполне устраивала. У меня не было желания вести дело по-настоящему. Уж больно велик был риск, что нехватка фундаментальных знаний выплывет на свет. Работа, которой мы с Ригби занимались, по большей части была унылой и неинтересной, скучной задачкой, решение которой я с радостью уступал ему.